Личный подход. Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня гости, которую я ждала, ну, 2 года точно в этой студии. Я не знаю, знаете ли вы об этом, Диана, но, правда, мы 2 года пытались вас пригласить, и вот вдруг так все хорошо случилось. Золотой осенью Диана Арбенина в программе «Личный подход». И добро пожаловать.
Здравствуйте.
У нас такая программа, мы тут про жизнь. Мы тут про жизнь разговариваем, ну и, конечно, про любовь. Я знаю, слежу за вами и так ощущаю, что вы вообще все песни только про любовь пишете.
А что-то еще есть? Не, ну просто жизнь — это... Я не хочу вот говорить всякими шаблонами, но жизнь, она ведь состоит из любви, либо это не жизнь. Я могу сказать, я так живу каждый день, и я так просыпаюсь, и если бы я этого не чувствовала, то, наверное, мне было бы намного тяжелее все это выносить. Я не могу сказать, что я плохо живу, я отлично живу, но для того, чтобы впускать эту самую жизнь, как она есть, совершенно от нее не скрываясь и не скрывая себя от... от того, что вокруг... Я сейчас не говорю про наше государство, сейчас не говорю вообще, я говорю только о том, как живет человек в мире, которому за 40 лет, а мне 42. Если бы я не чувствовала любовь, то, наверное, я бы... Ну, мне было бы очень тяжело, и я была бы исключительно подавлена.
А сколько времени вообще вы можете провести с человеком, который даже вам чрезвычайно приятен, любимый человек? Вот вы с ним можете там 24/7 находиться?
Ну, это невозможно, потому что это ситуация, которая уже быть не может, потому что... исключительно потому, что у меня 2 детей, и это те самые 2 человека, которые могут претендовать на мое время с утра до ночи, включая ночь. И в то же время из-за моей работы они этого не получают. Поэтому я испытываю безумный комплекс вины, такой, ну, между нами, девочками говоря. То есть я им это не афиширую, безусловно.
Иначе а как просто... любая работающая мама? Ну, да еще по вечерам там.
Оль, ну у вас есть возможность быть там, условно говоря, в выходные, в воскресенье, субботу и так далее.
А недавно, артисты... совсем недавно появилась.
Ну, мне бы хотелось детей целовать на ночь. А когда я играю, например, 12 концертов подряд, то я теряю ощущение реальности вообще. Но мы отвлеклись.
Но мы про любовь.
Да, мы про любовь. Так вот, вообще все хорошо, все классно. И я не могу себе позволить быть даже со своими детьми 24 часа в сутки и каждый день. Ну, это, в общем-то, невероятная история, но тем не менее. А что тут говорить про человека, который просто любим? Видите, я использую слово «просто», и тем самым несколько умаляю значение вот этих отношений между людьми. Но я поняла уже, что дороже детей отношений с детьми у меня нет ничего. Включая отношения с человеком, которого я люблю.
Ну, вы во взрослом таком состоянии стали мамой, и, конечно, уже, наверное, вес другой, да, всего этого материнства, и можно насладиться.
Ну, вес у меня был двойной, даже двойняшки. Такой был вес. Но насладиться, понимаете, я думаю так, что я вообще очень полагаюсь на Бога и на то, что с тобой происходит. Ну, при том, что, конечно, под лежачий камень вода не течет, это ясно, но, тем не менее... Я знаю, что я должна была родить детей не раньше, чем в 35-36 лет. Потому что Бог, Он справедлив. Он справедлив и в своих решениях иногда может быть показаться жестоким, но Он справедлив. У меня не могло появиться детей до 35 лет, потому что я была к ним не готова. И я была не готова к детям, и если бы они появились, они были бы несчастны. У меня кроме рок-н-ролла ничего не существовало. Рок-н-ролл, друзья... концерты, гастроли и со всеми вытекающими. Поэтому я не верю в то, что в 16 лет можно родить и воспитать детей, которые могут быть счастливы, правда?
Ну, когда чуть попозже, можно, конечно. Вот у меня в 20 с небольшим дочь родилась, и когда... Вот сейчас она уже взрослый человек, и мы очень дружны всю жизнь. Ну, правда, это самый главный человек, для которого можно 24/7. Вот сколько вот бы ни было там, а у нее уже и муж там, и собака, и все-все-все, да?
Собака? А какая
да.
собака?
Чихуахуа.
Хорошо, мы тоже недавно взяли 2 лабрадоров.
Тоже? Нет. Тоже, двойной вес. Двойной вес вы взяли. Вы все по 2 там у вас, да?
Ну, по 2, да, у меня по 2.
Ну да, мне было сказано, это твой внучок, тренируйся. Вот уже 7 лет тренируюсь на собачке.
Ага.
Вот. Но мне дочь сказала, ну мы же с тобой в 7 лет познакомились. Вот так получилось.
Ох, классная фраза.
Понимаете?
Очень даже понимаю. Сейчас я куртку сниму.
Да-да-да-да, это вот наш случай.
Это наш случай. Знаете, почему? Я вот недавно поняла. Вот я их наблюдаю там с нуля, а до этого 9 месяцев внутри и так далее. Это же вроде кровь от крови, да, вот плоть от плоти. Но отношения начинаются только сейчас.
А им как раз около 7.
6,5.
Ну вот.
Им в феврале будет 7, они пошли в этом году в школу. И я сейчас понимаю, что я, например, ращу самую лучшую и главную подругу в своей жизни, это свою дочь Марту. Дальше я хочу, чтобы у меня появился, и сейчас, опять же, ращу такого своего защитника, который и мужчину, до которого я буду самая красивая всегда, это мой сын. Понимаете? Но раньше, вот я наблюдала за тем, что происходит, ну да, это были два таких, сначала просто существа, которые нужно, поймите меня правильно, обслуживать, то есть стирать, убирать, кормить, как говорят люди в деревнях, очень правильно говорят, смотреть их. Ну, не за ними, а ты посмотри, там, посмотри вот этих детей. Классно.
А еще развлекать надо.
Ну, развлекать. Ну, они сами себя развлекали. До сих пор развлекают, это просто.
А у вас там весело, да, вообще?
У нас весело, но целомудренно. Я как только родила, у меня закончились всякие вечеринки дома. И я могу сказать, что я, в общем, совершенно по-другому стала себя вести. Несмотря на то, что, знаете, в себя в 36 лет не изменишь кардинально, но как-то что-то у меня в голове правильно вернулось на какие-то правильные рельсы, которые у меня были лет 15-16.
Ну, весело я имела в виду детей. А вот, теперь еще два лабрадора.
Ну да.
Нормально вообще.
У нас очень весело. У нас правда очень весело. Мы еще строим студию сейчас, поэтому у нас дети, например, приносят обеды рабочим. Ну и в таком духе. Ну, классно.
А дети в рок-н-ролле живут?
Нет.
Так вот, по музыке?
Ну, по музыке, да. Но рок-н-ролл для меня не только музыка. Самое главное, это даже не стиль, а той музыки, которую ты исповедуешь, да, там, которой ты предан все годы. А это образ жизни. Но у меня нет дома того, что сопровождает рок-н-ролл. Это я не говорю, потому что я такая хочу показаться чистюлей там, и так далее. Ну, если бы было иначе, я бы сказала, что вот, ну да, вот мы гуляем постоянно, у нас рок-н-ролл, у нас просто дым коромыслом. Такого нет. Я очень детальная дома, и я могу быть жесткой, и с ними нужна дисциплина, конечно. Поэтому разгуляя у нас особого не происходит.
А вообще, как это рано вставать? Я вот помню, у нас поздно эфиры всегда были там. Программы «Времечко», «Сегодняшка», все по ночам, а потом школа, ну хорошо.
А сколько вы встаете, Оль?
Я сейчас могу вставать в 8, могу там 8:30, а раньше я не могла так встать. Вообще не могла никогда, потому что я ночью работала. Угу. И вот или мама, а потом няня, и я вообще не знала, как ребенок в школу там уходит.
Я встаю в 5:50 каждое утро, кроме субботы и воскресенья.
После концерта?
5:50. Ну да, что делать? 5:50, в 6 часов я должна быть уже... Ну, то есть я должна... По большому счету у меня было на себя 40 минут утром. Появились собаки, и теперь немножко меньше, 25. То есть в 6:15 я должна быть уже внизу, я должна заниматься собаками. Где-то минут 15-20 я ими позанималась, я бегу будить детей, потому что я им к 1 сентября купила нормальный будильник, такой, знаете, вот постсоветский такой будильник, без всяких вот этих... Вот он так звонит.
Как в школе почти.
Да, как в школе. Но дело в том, что первый день они проснулись и быстро вскочили, а второй день просто они выключили будильник и стали спать дальше. Я поняла, что они меня просто обдурили.
Они вообще понимают, что это надолго, это школа?
Я им постоянно говорю, ребята, это завтра не закончится, поэтому лучше покориться и быстро делать домашнюю работу, а потом вы идете гулять. Ну вот так, я убеждением. Но к чему я говорю? В 6:30 они просыпаются, и час у нас на сборы. Причем сборы включают еще мои сборы. Вот мне нужно собраться в спортзал, и нужно собрать их, и нужно собрать их тормозок. Ну, у них там перекус есть. Угу. И так далее. То есть у меня, в принципе, этот час пролетает вот так. Потом мы едем в пробке, как и все нормальные люди.
То есть вы за рулем?
Вот, да, я периодически, ну, то есть я очень часто за рулем, но когда я езжу в метро, это дальше. Дальше мы доезжаем до школы, я их провожаю в школу, я сажусь обратно в машину, меня выкидывают около метро, и я еду в метро еще минут 40-50, поэтому это мое стандартное утро. И вот я здесь, понимаете, после этого я делаю какие-то дела, и вот приезжаю и делаю то, что мне хочется делать наконец-то. А потом бегу бегу их забираю в 3:30.
А вот мы начали говорить про то, там, сколько времени вы можете пробыть с кем-то или с любимым человеком, да, вот 24/7, это уже вообще не обсуждается. А вот как время для себя? Ведь в спортзале тоже не одна. Там люди еще есть, тренеры.
Ну, я... Нет, у меня тренер, который... Я только на него работаю, я на него смотрю. Ну, например, вот мы сейчас с вами беседуем, и мне совершенно все равно, кто нас сейчас слушает. Хотя в аппаратной есть люди, которые, безусловно, должны следить за тем, чтобы там...
Да.
Но мне... Я о них не думаю, я общаюсь только с вами. Если я прихожу заниматься боксом, я прихожу заниматься боксом, я прихожу конкретно к парню, который меня учит этой самообороне, этим танцам и всему, что, в принципе, есть настоящий бокс, а не... просто бить друг друга по лицу. Вот, поэтому, что касается людей, то я достаточно абстрагирована. Единственное, я не терплю, когда моя территория как-то нарушается. И мне кажется, это очень некорректно, когда люди делают.
А сколько времени вы можете выдержать, ну, например, в гостях? Если у вас выдается такая ситуация, и вот вы можете прийти в гости на обед, на ужин, на вечеринку.
Я не люблю это. Ну, то есть я не понимаю.
Ну, приходится же.
Но только если, опять же, с чего мы начали.
Да.
Но только в угоду детям.
А сейчас же детские праздники и все дела.
Да, вот начались дни рождения. И я понимаю, что да, мы должны прийти, потому что они хотят общаться.
И потом к вам должны прийти.
Ну, у меня даже нет времени, по большому счету, на гости, потому что у меня вообще ни на что времени нет. О чем говорить, какие гости? У меня сплошные концерты и какая-то работа, и все, о чем я мечтаю, это может быть. Мне очень хочется писать прозу, понимаете, но я это повторяю не первый год уже. Я уже по этому поводу замолчала, потому что я уже начинаю...
Минутку, прервемся? Mm-hmm. Хорошо, это не потому, что замолчала, а просто нужно сделать перерыв. Диана Арбенина, мы к вам вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой. Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, сегодня в программе «Личный подход» Диана Арбенина. Мы вот вас оставили как раз на слове, да? Замолчала, потому что Диана рассказывала о том, как хочет писать прозу, но а мы как слушатели, на самом деле, кто ходит на такие вот замечательные пионерские чтения, те знают, что у Дианы классная проза, особенно когда она ее сама читает. Может быть, сразу к мести? Вот сейчас свежая тема была, да, месть.
А я не тороплюсь, кстати, когда читаю.
Нет.
Ой, я начинала, знаете как? Я очень
торопилась. Я на первых была.
А, да?
Да.
Ну что, сейчас лучше-то хотя бы или нет?
А мне очень нравится, какое движение по сцене такое. Вот оно как-то попадает в скорость текста, как мне кажется. И хочется так же говорить, какое.
Но движение, может быть, это музыка. Это вот
это
сцена.
Ритм, это
ну,
ритм,
да. Это сцена. Это, вот ты встаешь на подмостке, на любая высота, неважно. И ты уже совершенно по-другому себя чувствуешь. И мне кажется, что это не только у меня, мне кажется, у всех людей. Вот поставь ребенка там условно на стол или на стул.
Табуреточка.
На табуреточку, он уже начнет совершенно по-другому себя вести. Я имею в виду скорость, потому что проза... Вот я, например, из тех людей, которым тяжело слушать. Мне нравится читать. А когда я слушаю, я очень много пропускаю. Ну, то есть я отвлекаюсь на то, как человек двигается и так далее. Поэтому самая главная задача у меня была, когда меня спровоцировали на это... не торопиться, прям вколачивать каждое слово. Но я, поскольку смущаюсь, я еще думаю, боже, надо быстрее это все прочитать, потому что они уже все устали.
Но вот. Если вам интересно мое мнение, то я, естественно, читала и в печатной версии ваши колонки, да, но это уже не колонки, это, конечно, эссе такие, вполне себе литературные формы, но когда это авторское исполнение, другая история, конечно.
Ну да, знаете, в этом году у меня была выставка, я почему вспомнила об этом, потому что я рисовала всегда под музыку, ну, включала очень громко музыку, такую просто очень громко, мне позволяют условия это делать, так что еще никого не было дома, конечно же. И я в этом году стала рисовать под Бродского. Я включаю, как он читает стихи, его голос.
Интересно.
Да, и меня просто захлестывает. И нужно включить громко, опять же, не надо так, чтобы он там где-то шептал себе. Еще, понятно, своим прекрасным, у него же очень...
Грассирующее,
да. Поэтому не надо, чтобы это все было громко, уверенно. И я словила себя на том, что я двигаюсь, и вот, например, в живописи я двигаюсь подчиняясь его темпоритму. Представляете, стиха. И он очень часто, между прочим, срывается на песню. Он начинает, вот если послушать его исполнение его стихотворений им самим, он начинает стихотворение, а потом он начинает практически гнать, он попадает в этот, опять же, еще раз повторяю, в этот темпоритм стиха, и он загоняет, и к концу он просто взрывается. Очень интересная штука.
Это вот к вашим, кстати, выступлениям на пионерских чтениях очень подходит то, что вы рассказываете.
Но...
Это так, это есть такое ощущение, конечно.
Еще прозу читать тяжело, потому что надо же соблюдать все акценты, и нельзя пропускать ни малейшие детали, потому что иногда, пропустив деталь, ты теряешь канву. А что говорить? Ну, потому что ты с ней, в принципе, знаком, ты же это писал. Но те люди, которые сидят в зале, им должно быть еще больше понятно. Вот этому меня мама научила, она журналист, и она правила мои первые сочинения. Я приходила к ней с ручкой и с листом бумаги, она говорила, гордилась собой ужасно. Ой, какое хорошее сочинение написала. Боже, какая талантливая девочка там в 5-6 классе. Набрала этот лист, читала и говорила, а это зачем? А это зачем? А это зачем?
А журналисты же все
выкидывают. А это зачем?
Конечно. У нас же редактура самое главное. Ага.
Это классно, да, потому что я понимала. Ну, я, то есть я никогда не обижалась, это для меня самый-самый главный учитель. А я понимала, что это вода, и это вода, и это вода. Не потому, что я там пыталась там больше написать. Ну, то есть
занять. Просто это не надо.
Вот, а это просто не надо. И это стало моим принципом. И в прозе, между прочим, в том числе. Я всегда знаю, когда человек написал не то чтобы больше, чем нужно, но тем не менее написал зря. Я знаю, как править текст.
А в песнях тоже?
Да, конечно.
Да?
В песнях тоже, но по-другому. Была такая группа классная, сейчас не знаю, Текила Джаз, и там был солист Евгений Федоров. И вот он пришел на один из наших первых концертов в Петербурге, это было в кинотеатре «Спартак». Он пришел, все послушал, и мы с ним познакомились. Это было в 95-м, что ли, году, ну, в общем, достаточно давно, 20 лет, что ли, назад уже получается, 19. И он сказал, я дам тебе один совет. Не пытайся в одну песню засунуть все, которые ты хочешь написать. Это то же самое, но... Имеется в виду, конечно же, текст. Хотя, я имею в виду музыкальный текст. Те же самые принципы. Отсекай лишнее. Если ты растекаешься по древу, это все, конечно, размазывает впечатление, и никакого у тебя оправдания нет. Я бы хотела писать прозу, но я об этом замолчала, потому что я думаю, что в ближайшее время ход не дойдет все равно.
Диана, а вас как мама-то отпустила в Петербург?
Никак, она меня не отпустила.
Не отпускала?
Нет.
Сбежала?
Ну да. Но там было очень тяжело все, потому что я просто сейчас смотрю на Марту и думаю, а что, я бы радовалась, если бы у меня дочь из Магадана вдруг сорвалась, бросила университет и полетела бы в Петербург. Наверное, бы я радовалась и говорила бы, и лети. Конечно, нет. Любая мама, ну, поскольку пока не родишь, этого не поймешь. Она была против, и она действительно не подала мне руки. Но дело в том, что теперь я понимаю, что она не подала мне руки, потому что она боялась заплакать, мне кажется. И это, ну, это меня уже, кстати, не душит, потому что мы с ней разобрались, она работает у нас в коллективе, вот, ей 69 лет, и, ну, классно, на самом деле, она такая, она...
Редактором работает?
Нет, она работает, она занимается продукцией нашей, и очень так четко стоит на стреме всяких маек и так далее, и так далее. Вот, активность никуда не ушла. Но при том, что она достаточно человек... прямолинейный и конкретный, она, конечно, очень ранима. И, вероятно, в тот момент, когда она теряла дочь, она же думала, что она ее теряет, но иначе как-то невозможно, она боялась показаться слабой. И там же есть продолжение этой истории. Как только за мной закрылась дверь, и я села в машину и уехала, они бросились с отцом в свою и погнали в аэропорт, а мы уже улетели. Представляете? Все, не успела.
Вот сердце рвалось.
Кошмар.
Да?
Я сейчас, знаете, что думаю?
Сейчас как бы я... не пережила, наверное, как... да, на месте мамы?
Как кошмар. Как я... Послушайте, я их когда отдала в сад, это просто был кошмар. Это... Я до сих пор, я не думаю, что дети это забывают, и я не думаю, что это проходит как-то стороной, потому что я никогда не забуду Мартины глаза, которая плакала и смотрела на меня через стекло. Понимаете? Ну, с детьми очень сложно расставаться. Для меня это непосильная штука.
Но в школу-то они легче пошли?
В школу нормально. Но они, в общем, социализированы уже. И потом, я думаю, что школа – это в некоторой степени даже спасение, потому что в них такое количество энергии раз. И такое такая заточка друг на друга. Это два человека, которые больше никого не видят, только друг друга. И вот они постоянно что-то выясняют. Они просыпаются, и первым делом они выясняют, где этот солдатик, кто первым будет умываться, и так далее, и так далее. Это просто какой-то караул. Сегодня Марта пришла и сказала: почему на моей вешалке висят Тёмины шорты? А перед этим, ну, у них там униформа. А Тёма перед этим пришел и сказал: почему моя рубашка висит под Мартиной юбкой? Ну, к слову сказать, это были шорты, она была права.
Главное, чтобы не перепутали, когда одеваются.
Все подписано, Оля. Все подписано, включая носки.
Понятно.
Не, серьезно говорю, все, мы все
пионерский лагерь, да?
Ну, потому что мы после первого дня обучения в школе вернулись без термоса с водой, без тетрадок, без рукавки. Еще вдобавок ко всему я положила исключительно, вот опять же повторяю, я положила на лавку белые носки, потому что была физкультура. Так оглянулась, повернулась, а их уже нет. Я говорю: Тёма, а где носки? Он говорит: я не знаю. А он бы, в принципе, мог сказать: а где я вообще?
Кто я?
Где я? В школе? А он вообще в прострации. У него отличная нервная система, поэтому ему все равно. Все подписано, конечно.
А вот про маму вы сказали, что она в коллективе занимается продукцией. Замечательная ваша пластинка «Вы же вот только влюбленные», да, где это очень красивая, ну, правда, очень красивая фотография, да, про которую там спорили, вот как ее на обложку, не на обложку, эротическая картинка. А на самом деле стильно, изящно, клево. Мама-то одобрила?
Да. Ну, мама мне в лицо ничего не сказала, но это, конечно... Ну, я просто расскажу сейчас тем, кто нас сейчас слушает.
Ну, да, чтобы были в теме.
Просто дело в том, что «Вы же вот только влюбленные». И на обложке предполагалась главная героиня, которая лежит обнаженная. И, в общем, либо она ждет, либо она не ждет. Но, тем не менее, факт имел место быть. И мне очень нравится, что мы решились на это. К тому же там нет фотошопа. И для меня это, между прочим, очень хороший стимул также себя вести в отношении своего тела и своего духа, своего разума дальше.
Это серьезная работа.
Ну, конечно. Я же говорю, что вообще я хожу в спортзал.
Ну, это знаете, сколько людей ходят в спортзал?
Да.
А что у них такой результат?
Я сегодня, когда собиралась, торопилась к вам и одевалась, слышу разговор двух женщин в раздевалке. Одна другой говорит: ну, я здесь часто вас вижу, вы часто ходите. А вторая говорит: это не факт, что будет результат. Я думаю, правильно. Ведь для очень многих самое главное нацепить форму. Главное, чтобы она была еще и дорогая, с другими
карточка
кроссовками.
Карточка в хороший клуб.
Вот, и пошла. А дальше, ну, как-то, ну, все сидят и пьют чай в буфете, понимаете? Но я нет, я прихожу за конкретными делами. И там нет фотошопа на этой обложке, и там все классно. Мне
про
очень...
это я даже не подумала, честно говоря. Ну, есть, да. Нет, как-то не возникла мысль. Мне образ понравился, придумка.
А я замечаю свой возраст, и я с ним пытаюсь дружить, потому что... Мне он нравится, и я понимаю, что у меня больше сейчас больше опыта, скажем, того, что я могу, мне кажется, все-таки дать людям, которые рядом со мной, а ткани стареют, от этого никуда не деться, я начинаю противостоять. Поэтому для меня это важно, конечно.
Слушайте, вас возраст беспокоит?
Я с ним все-таки как-то разговариваю, я вне своего возраста, и не я в соответствии с временем, которое на Земле живу, все-таки себя веду.
Ну, у вас маленькие дети, вы долго будете молодой. Это классно.
Спасибо, мне бы хотелось.
Но это классно. Даже когда, кстати, дети взрослые, все равно это ощущение. Ну, или у меня уже такое отношение, когда вот рубеж определенный возрастной, там многие же, да, рефлексируют по поводу 40-летия. А мне так хорошо стало в этот момент.
И мне хорошо, но я поняла, что должна быть мощная перестройка. Самое главное – мышление, и самое главное – сделать правильные выводы. И не случайно люди в 40 лет уходят, умирают, иными словами. Они умирают не потому, что там, им как-то это хочется, или они устали, а потому что организм уже больше не может справляться. Нужно... Да.
Опять перервемся на минутку. Так получается, это не специально. Я вас не перебиваю. Диана Арбенина в программе «Личный подход». Мы к вам вернемся очень скоро.
«Личный подход» Ольги Журавлевой. «Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, дорогие друзья, Диана Арбенина, гость программы «Личный подход». Мы говорим сейчас о времени, да, мы говорим о возрасте, хорошем, классном возрасте, просто о том, как с ним договариваться, да. И вот мы закончили предыдущую серию, Диана как раз стала размышлять о том, что не случайно многие люди к вот этому рубежу 40-летнему просто не доходят, да, вот так все, да. Они уже, все заканчивается. То есть все сделали в те 40 лет, которые предшествовали.
Нет, я не согласна с вами. Мне кажется, не сделали. Нет ни одного человека, который бы сказал: я сделал, вот поэтому я могу уходить. Это лукавство.
Хорошо, не справляются?
Организм не справляется, все. То, как что ты себе позволял в первую половину своей жизни, допустим, мы живем 80 лет, допустим, вот в первую половину до 40 лет, ни в коем случае нельзя экстраполировать, извините за это слово, на вторую половину жизни.
Что именно?
Уже все по-другому.
Уточним?
Еда. Допинги, образ жизни. Надо все поменять. Надо поменять свое отношение к своему телу, организму, иначе сказать. Даже организму, не телу, потому что это все же очевидно.
Связанные?
Конечно. Если тебе все-таки Бог дал разум, нужно перестроить свою жизнь, потому что иначе, можно дожить до 41, 42 и так далее. Я очень много людей вижу уставших именно в этом возрасте. И очень многие действительно хотели бы, но что-то щелкает, и человек, и сердце останавливается. Либо что-то щелкает, и человек вдруг устал. Не то чтобы он устал от чего-то, он вообще устал. Ведь много очень уставших людей, я их вижу. И мне так хочется им помочь, а я не могу никак помочь, потому что, я еще раз повторяю, нужно перестроить свое мышление, а это никто не может сделать. Самое главное – это твоя голова и то, как ты с ней общаешься.
Ну вот мы с вами как-то так сегодня про дочки матери, про любовь, да? С одной стороны, такой женский разговор, а с другой всех же касается. Вот ваша мама, да, которой 69 лет, моей маме тоже столько же. Вот она уставшая?
Моя мама?
Да.
Она была уставшая, и мы с этим быстро справились. Мы дали ей дорогу. Ну, я имею в виду дороги. Uh-huh. Дороги, uh-huh. Путешествия, иными словами, гастроли. И мы дали ей ощущение нужности. И это людям вот в таком возрасте то, что надо. В 40 лет людям, наверное, не это надо, все-таки что-то другое. А вот людям в 69-70 лет самое главное сказать, что вы нужны, что мы вас любим, что мы вам верим, что мы вам доверяем даже больше, чем самим себе. И тогда мама будет молодой.
И вообще вы классные.
Да,
ну,
и правда, да,
вы конечно. Классные.
Ну, вы главные и так далее. И это все, опять же повторяю, это не просто так вот говорится, чтобы она вдруг в это... Она не может в это поверить, если ты сам в это не веришь. Но если она просыпается... А у нас, знаете, вот дороги России вообще, если говорить про дороги России, они же вообще оставляют желать лучшего.
Там, где есть асфальт, скажем
да,
так.
Да, там, где есть асфальт. Но, тем не менее...
Немножко знакома просто с этой темой.
Там Казань, вот эта вот отличная там трасса из Самара, Саратов, вот это вот все, конечно.
А из Казани едешь и переходит так в Мариэл, и все. Тыдыч, да?
Вот-вот.
Наверняка же ездили по этой дороге.
Да не раз. Вот. Но мама, она... очень вот с честью справляется с этим количеством нагрузок. И я горжусь тем, что человек в 69 лет так классно себя чувствует и классно себя ведет.
Но это что же вы ей дали?
Да, и что?
Ну, значит, молодец, что уехала тогда в Питер.
Да, я, послушайте, я сделала... Действительно, надо слушать свое сердце и надо доверять своей интуиции.
Диана, а все-таки лингвист, да, языки... На «ты» вообще с текстом. А как музыка вообще случилась?
А музыка была сначала. Сначала была музыка, сначала был Чайковский. И меня перекормили, конечно. Ну, очень старались.
В музыкальной школе?
В пеленках еще. Меня ставили времена года каждый вечер. И я как-то присытилась. Но потом, конечно же, все вернулось. Если мы в 15 лет плевались, то в 25 мы уже не плевались, а в 35 мы полюбили. Ну, то же самое с детьми происходит, хотя я их стараюсь не пичкать.
Ну, вот что они сегодня слушают?
Что они сегодня слушают? Они...
Кроме мамы.
Ну, маму они при маме не слушают. Мама не выдерживает маму при маме.
Нашу маму и там, и тут показывают. С ума сойти.
Не, такого у нас нет. Они любят, кстати, альбом «Выживут только влюбленные». Они действительно на нем просто сидели первое время, каждый вечер они ставили его и засыпали под него. А потом я сказала: пожалуйста, ребята, я не могу. А я в соседней комнате. Я говорю: можно что-нибудь другое? И вот вам диски. Они выбрали альбом 4, у нас такой есть альбом 4. И там первая песня «Амели в аду», а называется, а там следом за ней трек «Государство», где, например, есть слова «Речь Ельцина на броневике» и так далее. Но это вот был Какой это был год? Ну, лет, наверное, 5 назад уже, но не помню. Точно. И вот они прослушали.
Это им года полтора было.
Нет. Они сейчас. Сейчас. Я просто попыталась поменять пластинку. Понимаете, я не могу постоянно слушать, выживу, только влюблен. И они прослушали этот альбом несколько раз. И Марта сказала: мама, мне там понравилась одна песня, она моя любимая сейчас. Я говорю, какая? Она говорит: «Амели в аду». Я думаю, отличное название. Уже Тёма говорит: а мне нравится «Государство». А мимо проходил наш барабанщик и говорит: отлично колыбельную твоих детей.
Все хорошо, да?
Да. Ну, что они слушают? Они слушают рок-н-ролл, безусловно. И они знают, кто такие парни из группы Rolling Stones. Они для них не дедушки ни в коем случае, они парни. Они знают группу Muse, они знают Бона. Они могут отличить Нору Джонс, например, от Ани Ленокс.
Сегодня уже, да?
Да, да. Вот.
А Квин слушают?
Да, я их, кстати, учу тоже. Когда поет Меркури, я говорю, вот был такой, ну, и так далее, учу. И, например, меня Марта купила в какой-то момент тем, что она в джазовой обработке Эми Вайнхаус услышала и говорит: это же Эми! Я говорю: боже мой, ты заслужила шоколад.
Ну, а что со слухом у детей?
Нормально.
Проверяли?
Но они в музыкалку ходят второй год уже, и так все в порядке. И мне кажется, что Тёма, конечно, лодырь, но мне кажется, он талантливый. Но
он же с вами выступал, простите, что перебил.
Да, он был на нашествии. Угу. Мой день рождения был как раз. И он сам одел светлые штаны, шапку, ну, в смысле, шляпу эту, пиджак.
Кайфовал?
И говорит, он ничего не понял. Я говорю, у меня сын, он, слава тебе Господи, не понимает в принципе. Почему ко мне подходят люди на улице? Он, когда смотрит со сцены в зал, он не понимает, сколько там человек. То есть у него вот это, у него все вот как-то, понимаете, в хорошем тумане.
Ну и счастье.
А?
Счастье. Для него
тоже. Конечно.
Счастье.
Я говорю: Тёма, тебе понравилось петь? Он говорит: понравилось. Я говорю: а почему ты такой напряженный? Мне потом не понравилось махать телефоном. У меня устала рука. А он просто уже в какой-то момент уже он ее так вот поднял и стал вот уже просто двумя держать, потом опустил, наверное, подумал, некрасиво. Но он не понимает, что перед ним стоит 200 тысяч народу. Ему, как нормальному ребенку, все равно. Он заточен тоже, вот как я, на совершенно конкретные вещи, например, там на технику он смотрит, и для него это главнее. Или на барабаны.
Слушает, да?
Конечно.
А вы вообще когда сцену перестали бояться?
А я ее боюсь со страшной силой. Ничего не изменилось. Больше того, после 36 лет, когда я поняла, что это мой путь, а до этого я не понимала. Думала, я играю.
То есть, когда дети родились, стало ясно, что это путь.
Ну да, мне стало понятно, что я буду это делать всю жизнь, и я буду это делать долго, и вот этих дешевых, я сегодня уйду со сцены, завтра я на нее вернусь, я сегодня сыграю прощальный концерт, а послезавтра меня попросили, поэтому только поэтому я вышла. Вот такого у меня не будет, я буду играть, сколько я буду чувствовать себя хорошей, ну, в хорошей форме. Я поняла, что, ну, игры закончились, и надо как-то совершенно по-другому строить свои отношения с музыкой.
Можно посплетничаем? Вот сейчас, пока мы вас ждали, разговаривала с молодыми коллегами, чудесные у нас тут работают и редакторы, и продюсеры, и что Диана Арбенина придет, да, пока мы вас ждали. И знаете, мы на что вышли? На то, что да, потрясающего качества продукт, ну правда. Вот те пластинки, которые вы выпускаете, те концерты, которые вы делаете, ну это высочайшее качество. Да, это стоит больших денег, и я понимаю, что вам приходится за границу летать там, да, часто сводить пластинки. Да,
да давно уже нет.
Уже нет, уже здесь. Но окей, все равно это большой труд, и деньги, и средства, и все. Но не было бы материала, не было бы ваших текстов, вашей музыки, ну что было бы сводить? Ну хоть ты вообще на Луну полети.
Это так.
Вот сказали мои молодые коллеги.
Во-первых, спасибо вам за оценку, и мне действительно это приятно слышать. А приятно мне слышать это потому, что я в это вкладываю очень много не денег, а моральных сил. И мне больше всего нравится писать песни до сих пор. Вот я просто на этом, я просто горю от этого, самое главное. Мне очень нравится дальше, следующее. Мне очень нравится процесс аранжировки. Мне очень не нравится процесс записи. Мне скучно.
Не нравится.
Нет, я пишу с первого дубля, и мне очень сложно заставить писать второй, третий, 22-й.
А им же надо?
А им надо. Я записала альбом «Выживут только влюбленные у себя дома» на чердаке. И это не были какие ну, это, я не могу сказать, что это были такие безумные средства. И самое главное, чтобы были уши, руки у звукорежиссера. Я имею в виду сейчас нашего басиста, который занимался продюсингом, сведением. Все это сводилось тоже дома. И продюсировалось в Москве. И никуда летать не надо, потому что действительно, вы совершенно правы. Можно хоть на Луну полететь, но должно, у тебя должно гореть внутри, и ты должен иметь что сказать или спеть. И мне бы очень хотелось, вот так забегая вперед, непонятно, сколько, правда, лет, мне бы хотелось уйти вовремя, не позволять себе вот размазывать вот это вот все. И самое страшное, это когда ты думаешь, что ты очень крутой, и что ты просто гений. А слово «гений» я вообще терпеть не могу, потому что все у нас гении через одного. А потом так получается, что вот слушаешь пластинку и думаешь, интересно, а куда девался человек? А где песни, которые он написал 20 лет назад? Вот почему их нет? Почему есть просто поток какой-то очень классно сделанной музыкальной колбасы, вот так скажем, понимаете?
Ну да, тем более, что технологии сегодняшние позволяют очень многое, и соблазн велик, правда же?
Ну, на нем, кстати, и люди рушатся. Потому что, ну, то же самое, что, например, ты приходишь, условно говоря, ты приходишь вот на завтрак, у тебя шведский стол, да, в хорошем отеле, и вот он ломится. И мне кажется, если бы там были, например, мои щенки, лабрадоры, они бы сразу все съели и просто их бы разорвало бы. Ну, понятное дело, то же самое с технологиями. Ты должен знать, что тебе надо. И можно прийти и съесть кусочек кураги, понимаете? И, в принципе, это тебя будет энергетически питать все утро. Это правильно. То же самое должно быть и в жизни. Нужно знать меру, во-первых. А во-вторых, нужно понимать, что тебе нужно для того, чтобы записать пластинку.
Про пластинку через минуту с Дианой Арбениной. Не переключайтесь, это программа «Личный подход».
«Личный подход» Ольги Журавлевой. «Личный подход» Ольги Журавлевой.
Дорогие друзья, в программе «Личный подход» Диана Арбенина. И, увы, финальный слот нашего разговора. Я хочу вас спросить про «Помолчим». Я знаю, что у вас 25 лет ночным снайпером скоро.
Ну, в 18-м году.
Ну, вы готовитесь?
С вами мне так классно разговаривается, хочу сказать. И все очень быстро летит. Что мы должны сказать еще, скажите, пожалуйста?
Что мы должны сказать еще? Ну, расскажите про 25 лет, расскажите про «Помолчим».
Ну, 25 лет будет в 18-м году. И вот до меня это дошло как-то так случайно. Ну, то есть фанаты празднуют 23 года, а я как-то подумала, ой, мне не нравится цифра 23. 25 мне, правда, тоже не нравится, но 25-то будет через сколько? Через полтора года, получается. Действительно, 25 – это четвертное уже. Я к этой цифре никак не отношусь. Но другое дело, что я поставила себе непосильную, мне кажется, задачу записать, назовем это так, чтобы не спугнуть судьбу. Очень большой альбом. Испугнула.
Хорошо звучит «записать судьбу». Поставила задачу записать судьбу.
Ну да, и очень-очень-очень-очень большой альбом. Я уже начала над ним работать. И мы, наверное, немножко притормозим с концертами. Я этому даже, кстати, между прочим, рада, потому что вот это вот катать из года в год пластинки, нужно все-таки в какой-то момент себя ограничить для того, чтобы вернуться уже с конкретно новым материалом. Слава богу, что он у нас каждый год новый, но людям все равно нужно дать как-то передышку. А что касается «Помолчим», то я так понимаю, что речь идет о песне, которую как раз-таки Артем и спел на нашествии. Вот мы выпустим ее в конце сентября. Это будет предпоследняя песня, наверное, из этого альбома «Помолчим». Я ее очень люблю, потому что она самая откровенная песня, мне кажется, и самая спокойная и трагичная песня из всех тех, которые представлены на этом альбоме. «Помолчим». Не случайно называется «Помолчим».
Ну вот, а говорите, не скоро юбилей. Уже предпоследняя песня в альбоме, уже все готово практически.
Ну да, но я праздники не очень люблю, вот что. Мне приятнее в буднях. Также вот я не понимаю просто, что делать на фуршетах, что делать на вот этих вечеринках и так далее. Но ходить с бокалом от человека к человеку, никакого общения нормального не получается. Ну, представляете, вот мы бы встретились с вами... Нет, с другой стороны, мы могли бы с вами там встретиться и больше вообще в принципе ни с кем не разговаривать, и весь вечер провести вместе. Вот тогда вот, да. Это все по-честному. А если вот это дефиле, то оно, не знаю, мне скучно. Поэтому будем праздновать мы в работе.
Но будет гастрольный тур большой?
Да, я поеду, конечно. В 17-м году прервемся мы. Прервемся, и будет, наверное, какие-то будут разовые концерты, фестивали, конечно, будут, потому что группа никуда не уходит, никуда не девается. А слово творческий отпуск, точнее, слово сочетание творческий отпуск, мне претит просто. Я сразу представляю почему-то дедушку в валенках. Творческий отпуск. Не, ну правда. И мы будем играть, но будем писать больше. Надо писать альбом. Я хочу писать альбом. Я хочу писать альбом. Я хочу писать альбом.
Диана, а вы же такая самостоятельная, и все хотите. Я сама, да, вот программа такая была. Помните, Юлия Меньшова давно-давно вела? Такая передача была. Я сама, да. А вот когда в группе, в коллективе, там же все сама не сделаешь?
Я доверяю людям, с которыми работаю. Это сейчас, понимаете, у меня очень хорошее настроение, и я действительно в очень классной форме сегодня, вот если говорить про сегодняшний момент. Поэтому я так с вами оживленно разговариваю, к тому же вы умеете слушать. А так я обычно на себя одеяло, во-первых, не перетягиваю, а во-вторых, я очень люблю наблюдать, как люди думают и что они потом выдают. Поэтому, например, мне очень приятно работать с нашим соло-гитаристом, потому что я вот наблюдаю, думаю, как же он вот медленно думает, а потом... Опа, и он такую партию придумал, до которой у меня никогда не дойдет ни уровень мастерства, ни просто мысль. Поэтому нужно доверять людям, с которыми ты работаешь, раз. И я не верю в сессионный подход. Ну, когда есть сессионники, которые пришли, тебе за деньги отписали и свалили.
Ну, вы все-таки семейный подряд такой, что называется. Я не имею в виду форму отношений, да? А вот ребята, которые с вами работают, это уже...
Нет, это не семья, это товарищи, сотоварищи, так скажем. Мы достаточно редко собираемся просто так, чтобы там погудеть как-то, к тому же у нас нет на это времени.
У вас, наверное, ни сил, ни времени.
У нас нет времени, и потом, в общем, мы практически все семейные, и дети у всех, кроме, опять же, повторю, соло-гитариста, Денис Пораженицын.
Так жених есть, это если что, по радио расскажем.
Денис Пораженицын. Ну, такой симпатичный, кстати.
Так. Ой, Денис, что начнется?
Да. Вот, поэтому у нас нет времени на всякие гульбища, но нам хорошо в работе. И я, конечно, я рада, что у меня именно эти люди рядом со мной.
Ну, вот это же все время вместе, да? Вот я как человек тоже телевизионный, много проектов разных и передвижений было и есть. Ну, вот ты всегда вместе и в самолете, и там в гостиницах, и до работы, и после работы. Это же уже какая-то целая, плетется такая, ну, не знаю, целая сеть вообще человеческая. Там все важно, у кого что произошло. Вы не устаете от этого?
Нет. Очень корректная атмосфера в коллективе, и никакого нет не братство, но нам столько уже лет, в хорошем смысле слова, что мы друг другу, во-первых, не докучаем, во-вторых, есть время на сон и есть время, в общем, соскучиться, потому что после концерта все расходятся. И особенно, если это турне, то нет времени, в принципе, на то, чтобы сидеть и пить пиво после концерта там, до 2 часов ночи, а после этого играть в покер и так далее. Это совершенно не о том.
А скажите, пожалуйста, Диана, а вы вот мы с вами про возраст же говорим тут, да, и открыто говорим, потому что он очень интересный. И вот та формулировка, все у меня из головы не выходит. Это же очень правильно, на самом деле. После 40 лет, чтобы ну, все было классно, просто нужно по-другому подойти к себе, да, к своему организму, к образу жизни вообще, там, да, к тем, с кем общаешься на самом деле. Вот как ваша записная книжка себя ведет в телефоне? Как часто высвечиваются именно те номера, которые вы хотите слышать? И что вы делаете, когда звонят те, с кем вам сложновато разговаривать?
Я думала, вы про записную книжку, вот дневник.
А, нет, я...
Жаль. Я как-то сейчас очень полюбила именно, еще больше полюбила писать, потому что я постоянно с собой разговариваю таким образом. Ну, то есть, если я беру записную и беру ручку и пишу, мне потом легче становится, я более контактна. Я не люблю телефон. Я меняю телефонный номер. И я, конечно, сейчас страшно прозвучит, но я вообще не люблю по телефону разговаривать вообще. Вот эти вот переговорники, всякие вайберы, вот это вот все, оно некоторым образом спасает.
Ну, географически.
И не только меня. Ну, да, и географически, и, как ни странно, все-таки... Нет вот этого, понимаете, это, конечно, разобщает людей, имею в виду интернет и социальные сети, и вот эти, опять же, повторяю, переговорники, но для меня это очень классная форма, потому что нет необходимости с человеком слишком тесно соприкасаться, а голосами соприкасаться и тоже соприкасаться, а буквами-то несколько иначе, поэтому мне намного проще написать, чем позвонить, и всегда у меня выключен звук, всегда.
Ну да, я вот заметила тоже как-то последнее время, что всегда выключен звук. Это мешает иногда тем, кто дозванивается, но невозможно, когда этот звонок, да, вот как у будильника.
Есть
так же жить невозможно.
Есть три человека, звонок от которых я не могу пропустить. Это мои дети, ну это, скажем, два человека в одном получается, да, и мама. Вот если с мамой что-то случится, то с семьей, либо с детьми,
ну,
то...
это не обсуждается.
Это, конечно, не обсуждается, да. А всем остальным я могу перезвонить, это абсолютно точно.
Написать,
без обид.
Написать
и перезвонить, и я имею на это право, потому что, знаете, что меня как-то коробило? Вот когда начались вот эти мобильные телефоны, вот мы с вами сидим, общаемся. Я сейчас просто для тех, кто нас сейчас слушает, кладу телефон, слышите, да, на стол. И вот мы с Олей сидим, общаемся, да, и вдруг раздается звонок, я говорю, ну так вот, и побежала куда-то. Вот так это очень часто бывает.
А когда люди, переписываются, которые,
да, люди,
WhatsApp,
да, и вот и это вот, такое, да. Вот мы разговариваем с вами, и вдруг раздается телефонный звонок, почему я должна бросить на полуслове и куда-то побежать, объясните мне.
Даже не в эфире.
А помните, вот когда их не было, был телефон, к которому ты должен подойти, ну, сделать какое-то усилие, и ты говоришь хотя бы, извините, пожалуйста, а зачастую так не говорят. А еще случай тоже отличный, не случай, точнее, а традиция уже теперь ставшая, сидит компания. Вот люди общаются, вдруг кому-то позвонили, и вдруг, да, конечно, я, да, разумеется, и так громко, я думаю, а ты почему не можешь встать
и выйти?
И отвалить в туман? Не, ну правда. Притом и так себя ведут люди воспитанные, понимаете?
А бары не замечали где-то в ресторане или там вообще вот сидят напротив друг друга, пока ждут заказ, и каждый в своем телефоне.
Бывает.
Атас. И с детьми так.
Вот, и с детьми так. Но это, опять же, все приметы времени. Я не мальчик, писающий против ветра, не плюющий. Но просто на самом деле нужно как-то друг друга, ну, хотя бы чуть-чуть уважать. И будет все лучше. Вот у нас, например, няня очень часто телефон вообще не включает. И говорит, а мне так проще. А Саша говорит, а почему ты не включаешь, ее сын, а где телефон, почему ты не включаешь? Она говорит, ну мы же с тобой только поговорили. Почему я должна постоянно его включать, постоянно знать, где он находится?
Молодец. У нас минута осталась, Диан. Вот прям минута эфирного времени. Скажите мне, вот вы к тому моменту, что мы с вами сейчас встретились, вот к тому времени, в котором вы живете, вы что самое главное про любовь поняли?
Это не обладание. Не обладание. И нельзя держать того, кого ты любишь. Отпускай.
Это была Диана Арбенина, и я благодарю вас за этот разговор. Он важный очень и для меня, и я надеюсь, для тех, кто нас слушал. Я вам желаю много-много успеха.
Куража. Спасибо большое.
Куража вот этой сумасшедшей любви с детьми, этого времени, которое вы там для них выкроите. Пусть это будет выходной, пусть это будет вечер. А если отпуск, так вообще.
О, да. Да? Спасибо огромное. Мне очень было приятно. Пригласите меня еще раз, пожалуйста.
Уже пригласила.
Спасибо.
До встречи. Это была Диана Арбенина. Услышимся.
Личный подход. Ольги Журавлевой.